Дрю Карпишин. Mass Effect. Книга третья. Возмездие. Пролог. Призрак сидел в своем кресле, устремив взгляд в огромный иллюминатор, занимавший целую стену в его личном кабинете. Безымянная станция, которую он сделал своей базой, находилась на орбите красного гиганта М-типа. Полукруглый край пылающего солнца закрывал всю нижнюю часть иллюминатора, подавляя, но не полностью заглушая своим свечением рассыпанные позади него звезды. Эта звезда перешла на последний этап своего жизненного цикла длиной в 6 миллиардов лет. Грандиозным финальным аккордом ее существования станет коллапс и возникновение на ее месте черной дыры, которая поглотит всю систему. Планеты и спутники, которые звезда породила в момент своего возникновения, будут сожраны неотвратимой гравитационной силой темной, бездонной пасти, оставшейся от погибшего светила. Эта сцена воплощала собой образ галактики с точки зрения призрака. Прекрасная, величественная и смертельно опасная. Жизнь могла возникнуть в самых маловероятных местах и самых невероятных формах только лишь для того, чтобы исчезнуть в мгновение космического ока. Он не собирался допускать, чтобы нечто подобное произошло с человечеством. «Закрыть иллюминатор», – произнес он, и стена стала непрозрачной, оставив его одного в большой, слабо освещенной комнате. «Включить освещение», – сказал он, и с потолка брызнул поток света. Он развернул кресло, оказавшись спиной к иллюминатору, лицом к круглой голографической площадке в центре комнаты, использовавшейся для приема вызовов. Во время работы эта площадка проецировала трехмерное изображение собеседника, создавая почти полную иллюзию присутствия. Говорящие с ним, конечно же, также могли видеть его. Именно поэтому площадка располагалась так, чтобы давать изображение кресла на фоне иллюминатора. Когда иллюминатор работал, призрак представал перед собеседником на фоне того астрономического чуда, вокруг которого станция пролетала в данный момент. Это был грандиозный и впечатляющий визуальный фон, призванный подчеркнуть тот образ, который он столь тщательно создавал все эти годы. Ему захотелось выпить, но не того синтетического инопланетного пойла, который бармены во всей галактике подсовывали ничего не подозревающим людям. Он хотел чего-то настоящего, чего-то чистого. «Бурбон», – громко произнес призрак, неразбавленный. Через несколько секунд на противоположном конце комнаты отворилась дверь, и одна из его помощниц, высокая роскошная брюнетка, появилась на пороге с пустым стаканом в одной руке и бутылкой в другой. Каблуки остро процокали по мраморному полу кабинета, и ее длинные ноги, несмотря на обтягивающую их черную узкую юбку, в несколько шагов преодолели расстояние комнаты. Она не улыбалась и не произнесла ни слова, передавая ему бокал. Ее поведение было чисто профессиональным. Затем она поднесла ему бутылку, чтобы он убедился в качестве виски. «Джим Бим Блэк», – гласила этикетка. «Безупречная очистка из Кентукки». «На три пальца», – велел ей призрак в качестве одобрения. Помощница наполнила бокал чуть выше середины и замерла в ожидании. Как и всегда, первый глоток унес его к легким временам его молодости. В те дни он был обычным человеком, типичным представителем земной аристократии. Богатым, спокойным, наивным. Он смаковал вкус, ощущая приступ тоски по тем давно ушедшим безмятежным временам. До того, как он основал Цербер, до того, как стал призраком, самопровозглашенным защитником человечества, до того, как Альянс и их инопланетные союзники из Совета Цитадели заклеймили его и его последователей террористами, до того, как появились пожинатели или жнецы. Из всех врагов в известной части галактики и за ее пределами, из всех опасностей, что когда-нибудь приведут к уничтожению человечества, ни одна не могла сравниться с той угрозой, что таилась где-то в пустоте темного пространства за краем галактики. Это были жнецы. Огромные разумные боевые корабли, безжалостные машины, полностью лишенные сострадания и эмоций. На протяжении десятков тысяч лет, а может и дольше, они наблюдали, как космические цивилизации развивались и эволюционировали, выжидая идеального момента, чтобы прийти и уничтожить всю органическую жизнь в галактике. Тем не менее, несмотря на ужасную угрозу, которую они представляли, большинство людей ничего не знали о жнецах. Совет засекретил все официальные доклады о нападении жнецов на цитадель, скрывая улики и отрицая правду в стремлении избежать распространения паники по всей галактике. И, конечно же, Альянс, как верная собачонка своих новых инопланетных хозяев, пошел у них на поводу без малейших возражений. Ложь проникла столь глубоко, что даже те, кто помогал скрывать правду, были убеждены, что жнецы – это всего лишь миф. Они продолжали жить своей повседневной жизнью, слишком слабые и слишком глупые, чтобы разглядеть ужасную судьбу, ожидающую их. Но призрак посвятил всю свою жизнь встречам лицом к лицу с неприятными истинами. Когда Альянс отвернулся от проблемы исчезновения человеческих колоний в граничных системах, Цербер взял на себя его обязанности. Им удалось даже привлечь в свои ряды командора Шепарда, величайшего героя Альянса, для помощи в расследовании этой загадки. И то, что выяснил Шепард, потрясло призрака до глубины души. Призрак отпустил помощницу легким кивком головы. Женщина изящно повернулась на каблуках и оставила его наедине со своими мыслями. Сделав еще один глоток, призрак поставил стакан на подлокотник кресла. Сколь бы жуткими ни казались перспективы, он не собирался впадать в меланхолическое отчаяние. Он был человеком, привыкшим встречать проблемы лицом к лицу, и это не было исключением. Командор Шепард выяснил, что колонистов похищали коллекционеры, затворническая инопланетная раса, которая без сомнения исполняла волю жнецов. Хотя и пребывая в заточении в темном пространстве, эти огромные разумные корабли каким-то образом могли управлять своими несчастными слугами даже с расстояния в миллионы световых лет. Действуя по воле механических хозяев, коллекционеры собирали людей, отправляя их на свою родную базу в центре галактики. Там похищенных ждала новая цель – трансформация, мутации и, наконец, превращение в органическую слизь, как часть жуткого эксперимента по созданию нового жнеца. Шепард с помощью Цербера остановил деятельность коллекционеров. Но призрак знал, что жнецы так просто не сдадутся. Человечеству нужно лучше понять своего безжалостного и беспощадного врага, чтобы подготовиться к неизбежному возвращению жнецов. Им предстояло изучить их сильные и слабые стороны, выявить и использовать в своих интересах их уязвимые места. Цербер собрал основные части технологии, оставшиеся от базы коллекционеров. Уже начались работы по созданию комплекса, где будут проводиться первые осторожные, контролируемые испытания этой странной чужеземной технологии. Однако, в конечном счете, был лишь один способ заполучить нужное им знание. Рано или поздно, им придется возобновить эксперименты коллекционеров на живых людях. Призрак полностью сознавал всю бесчеловечность своего плана. Однако этика и мораль должны быть отброшены в сторону, когда речь идет о выживании всего вида. Вместо миллионов похищенных колонистов они тщательно отберут небольшое количество подопытных. Страдания нескольких жертв были необходимы для защиты и сохранения всей человеческой расы. План по возобновлению экспериментов коллекционеров будет осуществляться в тайне, без посвящения в него Шепарда или его привлечения. Союз Цербера и самого прославленного героя человечества был, по меньшей мере, непростым. Ни та, ни другая сторона до конца не доверяли друг другу. Возможно, в будущем им еще предстоит поработать вместе. Но сейчас призрак желал действовать только через своих собственных первоклассных агентов. Мягкий звонок, раздавшийся сверху, означал входящее сообщение от одного из таких оперативников. «Включить иллюминатор», – скомандовал призрак, выпрямляясь в кресле и переводя взгляд на голографическую площадку. Освещение погасло автоматически, как только стена позади него стала вновь прозрачной. Умирающее солнце у него за спиной осветило комнату оранжево-красным сиянием. «Принять», – проговорил призрак, и образ Кайленга материализовался над площадкой. Как и большинство людей, он был настоящим сыном всей Земли. Китайское происхождение явно прослеживалось в его темных волосах и глазах, но строение челюсти и носа неуловимо намекало на наличие славянских или русских предков. «Мы нашли его», – доложил Кайленг. Призраку не нужно было спрашивать, о ком именно шла речь. Первоклассный убийца Цербера, Кайленг, вот уже почти 3 года охотился за одной единственной целью. «Где?» – спросил призрак. «На Омеге». Жгуты мускулов на шее Кайленга на мгновение напряглись от отвращения, когда он произнес это название. Это была целиком непроизвольная, но объяснимая реакция. Эта космическая станция олицетворяла все то, что Церберы презирали в культуре инопланетян. Беззаконие, варварство и жестокость. От этой рефлекторной реакции голова Кайленга повернулась, открыв на миг часть татуировки на задней стороне его шеи. Змея, пожирающего собственный хвост. Уроборос часто использовался как символ вечности, но призрак знал, что у него есть и более мрачное значение – уничтожение, что, по-своему, тоже было вечным процессом. Цербер нашел Кайленга около 10 лет назад и освободил его из тюремного лагеря Альянса. Призрак пристально изучал его прошлое, прежде чем взять к себе. Этот пехотинец Альянса, прошедший особую подготовку по программе N7, был арестован за то, что в баре на Цитадели убил в драке Крогана во время своего временного увольнения. Альянс сурово обошелся со своим бывшим лейтенантом, сделав его случай примером для остальных. Его лишили звания и приговорили к 20 годам военной тюрьмы. Длинный список зафиксированных случаев жестокого обращения Кайленга с инопланетянами, без сомнения, сыграл свою роль в суровом наказании. Для призрака же его антиинопланетные наклонности были доказательством характера. Это, в сочетании с тем фактом, что ему удалось убить Крогана, имея при себе один лишь штатный боевой нож, сделало его идеальным кандидатом. За десятилетие, прошедшее с момента его побега, организованного Цербером, Кайленг стал одним из лучших в организации оперативником, специализирующимся на мокрых делах. Но он был не просто безжалостным убийцей. Он понимал необходимость соблюдения осторожности и знал, как планировать и приводить в исполнение сложные и изящные операции. Теперь, когда он отыскал свою цель, первым побуждением призрака было отдать приказ на уничтожение. Но затем ему в голову пришла одна идея. Ему все еще требовались подопытные для грядущих экспериментов. Так почему бы не убить 2 зайцев одним выстрелом? «Верни его», — сказал он, — «живого. Но не забудь замести все следы». «Об этом я никогда не забываю», — ответил Кайленг. Удовлетворенный разговором, призрак пробормотал «отключить». И голографическая проекция убийцы мигнула и исчезла. Он откинулся на спинку кресла, рассеянно поболтав содержимое стакана, прежде чем допить остатки одним долгим глотком. «Долго же я ждал этого дня, Грейсон», — думал он. Его настроение значительно улучшилось по сравнению с тем, что было всего 5 минут назад. «Но не сомневайся, ожидание того стоило».Глава 1. Пол Грейсон знал, что призрак все еще ищет его. Прошло уже почти 3 года с тех пор, как он предал Цербер ради своей дочери. Но даже если бы прошло 30 лет, они не оставили бы охоту за ним. Он знал это. Он сменил имя, конечно же. Пола Грейсона больше не существовало. Теперь его звали Пол Джонсон. Но создание для себя новой личности было лишь первым рубежом обороны. Он недолго бы продержался, если бы кто-то из людей призрака наткнулся на его документы. А люди призрака были повсюду. С самого момента своего возникновения Цербер внедрил своих агентов почти во все структуры правительства Альянса. Вокруг пространства цитадели не было практически ни одного места, где его не смогли бы рано или поздно выследить. Поэтому он бежал на Омегу. Призрак никогда не пытался создать свой плацдарм на этой гигантской космической станции, де-факто являющейся столицей граничных систем. Цербер был хорошо известен своей радикальной прочеловеческой политикой, что делало его агентов чрезвычайно непопулярными среди различных инопланетных военачальников, главарей банд и деспотов, державших в руках власть на Омеге. Даже если бы они заподозрили, что Грейсон скрывается здесь, им было бы непросто добраться до него. Грейсону представлялось некой иронией то, что навыки, которые он освоил, работая на Цербер, навыки шпионажа и убийства, оказались столь полезными для его новой жизни в качестве наемника на Омеге. Его учили убивать инопланетян, теперь же он работал на одного из них. «Мы впустую тратим время», – проворчал Санак, откладывая в сторону снайперскую винтовку. Он потянул свой боевой скафандр, пытаясь усеться поудобнее за грудой ящиков, которая скрывала его и Грейсона от посторонних глаз. Грейсон продолжал держать свое оружие, наведенным на корабль с противоположной стороны грузового дока. Он очень хорошо знал, сколь осторожно вел себя его напарник-батарианец, чтобы не допустить ни малейшего физического контакта с ним, пока изучал обстановку. «Мы должны ждать доклада Лизель», – сказал он ровно. Батарианец повернул голову и взглянул на сидящего на корточках рядом с ним человека всеми своими четырьмя глазами. Он моргнул верхней парой, но нижняя осталась неподвижной, словно два камня. «Ты всегда чего-то ждешь, человек», – фыркнул Санак. «Это признак слабости». «Это признак здравого смысла», – в ответ фыркнул Грейсон. «Именно поэтому я здесь главный». Санак знал лишь один способ разрешения проблем – бросаться на них, очертя голову. Порой это осложняло работу с ним. Его неприязнь к людям вообще и глубоко укоренившееся недоверие Грейсона к батарианцам нисколько не упрощали ситуацию. Две их расы имели сложную историю взаимоотношений. Ворвавшись на галактическую арену, человечество стало стремительно расширять границы своего влияния, выдавливая батарианцев из кайлийского предела. Батарианцы ответили насилием, развязав войну между двумя расами. Войну, в которой батарианцы потерпели поражение. Они стали изгоями на цивилизованных планетах пространства Цитадели, редкими гостями, на которых смотрели с подозрением и недоверием. На улицах Омеги, напротив, их можно было встретить практически на каждом углу. После ухода из Цербера Грейсон изо всех сил старался преодолеть ксенофобию, вдолбленную ему призраком. Но привычка – вторая натура. А бросаться с объятиями к четырехглазой угрозе он вовсе не спешил. По счастью, им с Санаком вовсе не нужно было нравиться друг другу, чтобы работать вместе. Ария не упускала случая напомнить об этом им обоим.
«Семь целей в общей сложности», –
прервал его размышления мягкий голос Лизель в наушнике.
«Всем занять позиции и ждать приказа».
Грейсон ощутил знакомый прилив адреналина в предвкушении убийства, циркулирующей по телу. Он почувствовал, как рядом с ним Санак поднимает свое оружие, нацеливая его на корабль, в зеркальном отражении позы Грейсона. «Начали», – прошептал Грейсон. Это единственное слово вызвало шквал огня с противоположной стороны склада. В бой вступила Лизель и ее команда. Секунды спустя четверо турианцев появились в поле зрения с противоположной стороны корабля. Их спины смотрели в сторону Грейсона и Санака, а внимание и оружие были направлены на засаду Лизель. Грейсон долгим, медленным выдохом выпустил воздух из легких, нажимая на курок. Один из турианцев упал. Кинетические щиты оказались слишком истощены выстрелами Лизель, чтобы остановить пулю снайперской винтовки, пробившую затылок его костистого черепа. Мгновением позже еще двое оказались на земле, благодаря паре идеальных выстрелов Санака. «Мне может не нравиться этот ублюдок», – подумал Грейсон, прицеливаясь в последнего противника. «Но он знает свое дело». Последний турианец успел сделать лишь два шага в сторону укрытия у ближайшего ящика, когда пуля Грейсона пробила его спину между лопатками. Повисло несколько секунд абсолютной тишины, прежде чем Грейсон произнес в свой микрофон. «Четыре цели нейтрализованы на нашей стороне».
«Еще трое здесь»,
— ответила Лизель.
«Это все».
«Пошли», — сказал Грейсон Санаку, выпрыгивая из-за укрытия и устремляясь к убитым инопланетянам. Турианцы были членами банды «Коготь», а этот склад находился глубоко внутри контролируемой когтем территории. Учитывая ночное время и удаленное расположение, вряд ли кто-то мог слышать выстрелы. Но вероятность этого всегда существовала, и чем дольше они здесь оставались, тем выше становились их шансы встретиться с подкреплением. К тому времени, как они с Санаком добрались до тел, Лизель и двое других батарианцев, которые состояли в ее команде, уже обыскивали одежду своих жертв.
5 килограмм пока что», – сказала Грейсону синекожая Азари, держа в руках несколько пластиковых пакетов, туго набитых тонким розовым порошком. 90, может, 95% чистоты».
По собственному опыту Грейсон знал, что требовалась лишь малая щепотка красного песка, чтобы хорошо накачать человека. 5 килограммов хватило бы на то, чтобы целый жилой комплекс летал в облаках на протяжении большей части года. Такая партия легко могла принести 6-кратный доход, если реализовывать ее где-нибудь в пространстве цитадели. Именно поэтому Ария приказала провести это нападение. На Омеге не было действующих законов, не было полиции. Порядок поддерживался исключительно силам банд, заправлявших на станции. Но хотя здесь и не было законов, здесь были правила. Первое правило гласило: «Не переходи дорогу, Ариит-Луак». «У этого еще 2 килограмма», – сказал Санак, вытаскивая плотно перевязанный сверток из кармана жилета одного из убитых, которых он обыскивал.
«Этот попал под перекрестный огонь», – сказал один из батарианцев, держа пакет перед Грейсоном так, чтобы тот мог видеть крупинки песка, сыплющиеся из крошечного отверстия сбоку.
«Заклей его!» – зло прорычал Грейсон, быстро отступая назад. Красный песок не оказывал воздействия на батарианцев или Азари, но стоило ему хорошенько вдохнуть порошка, и он бы был под кайфом до утра. «Арии нужно все до последней крошки», – напомнил он. «Вся поставка». Известная под именем «Королевы пиратов», Ария де-факто управляла Омегой уже более 2 столетий. Всякая другая группировка платила ей дань в той или иной форме за право вести свои дела на станции. Те же, кто пытался обойти Арию, скажем, отказываясь платить ей долю от контрабанды красного песка, всегда расплачивались за это.
«Все»,
– заявила Лизель, поднимаясь на ноги после осмотра последнего тела. Даже несмотря на то, что ум Грейсона был сосредоточен на выполнении задания, он не мог не восхититься в очередной раз неземной красотой женщины, стоявшей перед ним. Все Азари казались людям роскошными. Эти однополые существа близко напоминали человеческих женщин, хотя их кожа была преимущественно синего цвета. Волосы им заменяли плотные, изогнутые складки кожи, покрывавшие череп. Но это обстоятельство мало портило их сексуальную притягательность. Лизель считалась особенно привлекательной даже среди своих соплеменниц, а ее облегающий боевой костюм подчеркивал каждый изгиб тела. Помимо склонности к биотике, Азари как вид были известны своими тонкими, но мощными эмпатическими, почти телепатическими способностями. Некоторые верили, что они использовали эти таланты для воздействия на восприятие других, делая самих себя более привлекательными, чем на самом деле. Если причина и в самом деле заключалась в этом, то Лизель обладала исключительным мастерством в своем искусстве. «Упакуйте песок и выдвигаемся», – распорядился Грейсон, возвращая мысли к текущей задаче. «Держитесь ближе, смотрите по сторонам. Помните, мы все еще на вражеской территории». Следуя его инструкциям, Лизель, Санак и остальные батарианцы спрятали пакеты и двинулись вслед за ним. С Грейсоном во главе и Санаком, замыкающим отряд, они вышли из склада и углубились в темные улицы квартала. Двигаясь быстро, они пробирались через перекрученный лабиринт аллей и переулков, стараясь поскорее добраться до дружественной, или, по крайней мере, нейтральной территории.
Было уже поздно, далеко за полночь по внутреннему времени станции. На улицах встречались лишь отдельные прохожие. Большинство из них были гражданскими, обычные мужчины и женщины разных рас, которые по какой-то причине жили или работали в кварталах, контролируемых когтем. Таких было легко заметить. Увидев тяжело вооруженный отряд, они разворачивались или ныряли во мрак подъездов, желая избежать столкновения. Грейсон замечал таких людей с первого взгляда и тут же забывал о них. Он высматривал патрули когтя. Любая ответная реакция на нападение на склад должна была быть случайной и неорганизованной. Коготь никак не мог ожидать, что Ария нанесет по ним удар здесь, в самом центре их территории. Но эта турианская группировка, одна из немногих, регулярно отправляла вооруженные отряды на улицы своих кварталов, как средство напоминания жителям, кто здесь главный. Грейсон знал, что если они, с их обмундированием и оружием, наткнутся на один из таких патрулей, турианцы откроют огонь, не задумываясь, всего лишь потому, что таковы правила. Но им повезло. Они прошли через территорию Когтя и вышли в один из центральных районов Омеги без происшествий. Просто для верности, Грейсон держал строй еще несколько кварталов, настороженно прислушиваясь, не появятся ли звуки погони. Лишь только когда Лизель положила руку ему на плечо и сказала: «Думаю, мы в безопасности», он позволил себе расслабиться. «Ария ждет нас в загробной жизни», – подчеркнуто напомнил ему Санак. Грейсон прекрасно знал, где была их босс. И в этом заключалась проблема. Все знали. Загробная жизнь была сердцем социальной жизни Омеги, клубом, где богатые и влиятельные смешивались с обычными жителями станции, все в погоне за чисто жизненными наслаждениями. Завсегдатые приходили сюда в поисках музыки, секса, наркотиков и даже насилия, и немногие уходили оттуда, не найдя хотя бы малой толики того, что искали. Ария Тайлаак была неизменной частью клуба, почти каждую ночь восседающая в своем личном кабинете над пульсирующим хаосом толпы. Ее присутствие отчасти сделало этот клуб тем, чем он был. Загробная жизнь олицетворяла Омегу, так же, как и сама Ария. «Мы не пойдем в клуб, нагруженный 20 фунтами красного песка», – ответил Грейсон. «Надо спрятать его где-нибудь в надежном месте». Вряд ли Коготь мог организовать ответный удар так быстро, но даже если бы и мог, Грейсон сомневался, что им хватило бы храбрости нанести визит Арии в ее собственном клубе. Но Коготь был не единственной проблемой, которая волновала его. Охрана пристально следила за всеми внутри клуба, но стрельба, удары ножом и случайные потасовки считались обычным делом на улицах и переулках вокруг. Наркоманы, отчаянно ищущие дозу, или уличные грабители, слишком глупые, чтобы задуматься о далеко идущих последствиях, без колебаний набросились бы на команду Грейсона, если бы посчитали возможную выгоду достаточно высокой. Риск этого был невелик, честно говоря, но Грейсон не хотел идти даже на малейший риск. «Спрячем песок в моей квартире», – заявил он. «Затем доложим Арии и назначим передачу на завтра». Губы Санака скривились в возражающей гримасе, но он ничего не сказал. Лизель, напротив, одобряюще кивнула. «Веди нас, Пол», – проворковала она. «Чем скорее избавимся от этого, тем скорее сможем вернуться к танцам». Чтобы добраться до квартиры Грейсона, им потребовалось около 15 минут. Несколько раз он проверял, нет ли за ними слежки, и всякий раз не мог не заметить, что Санак закатывает все свои 4 глаза. «Вот поэтому-то Ария и назначила меня главным», – думал он. «Я беспокоюсь о мелочах». Это был лишь один из множества ценных уроков, усвоенных им у призрака. Его квартира находилась в одном из самых безопасных и самых дорогих районов Омеги. Охранники на входе в район, пара тяжеловооруженных турианцев, узнали его и расступились, позволив ему и отряду пройти внутрь. Добравшись до нужного здания, он ввел код доступа на панели у входной двери, инстинктивно заслоняя клавиатуру от Санака и остальных батарианцев. При этом он встал так, что Лизель прекрасно могла все разглядеть. Но он уже сообщил ей код к своему дому несколько месяцев назад. Дверь отъехала в сторону, открыв небольшой коридор, ведущий к лестничному пролету и единственному лифту. «Третий этаж», — сказал Грейсон. «Идем по лестнице. Лифт немного медленный». Они с Лизель пошли вперед, а Санак с остальными последовали за ними. Наверху был еще один коридор с двумя дверями, по одной с каждой стороны. На каждом этаже этого пятиэтажного здания было всего по две квартиры. Это больше всего нравилось Грейсону в этом месте. Очень мало соседей, каждый из которых уважает честную жизнь другого. Он подошел к двери и положил руку на панель посередине. Он почувствовал легкое тепло биометрического сканера, считывающего отпечаток его ладони. Затем прозвучал мягкий щелчок, и дверь отъехала в сторону. Хорошо обставленная квартира, открывшаяся взору, была невелика, но Грейсону не требовалось много пространства. Небольшая прихожая, где гости могли снять обувь и верхнюю одежду, вела в гостиную с одним диваном и видеоэкраном. Маленькое окно выходило на лежавшую ниже улицу. За гостиной находилась просто обставленная кухня, отделенная от комнаты полустеной. Из кухни небольшой коридор вел к ванной и к спальне в дальнем конце квартиры. Ванная была маленькой, но в спальне хватало места не только для кровати Грейсона, но и для стула, стола и терминала, который он использовал для выхода в экстранет. «Оставьте пакеты у входной двери», – распорядился Грейсон, не желавший, чтобы батарианцы шатались по его дому. «Я потом придумаю, куда их спрятать».
«Что такое, человек?» – прорычал Санак. «Не доверяешь нам?»
Грейсон не стал отвечать. «Ария ждет нашего доклада», – сказал он. «Почему бы тебе с друзьями не заняться этим?» Когда батарианцы ушли, Лизель подошла и обвела его шею руками, тесно прижавшись к нему. Он почувствовал исходящее от нее тепло, а от тонкого аромата духов, доносившегося от ее шеи, у него пошла кругом голова. «Ты не пойдешь в клуб?» – прошептала она ему в ухо, разочарованно. Грейсон представил себе, как она похотливо надувает губы в недовольной гримасе, и ощутил внезапный прилив, поднимающийся по шее и заливающий щеки. С Лизель он всегда чувствовал себя совратителем малолетних, несмотря на тот факт, что она была почти на 100 лет старше него. У Азари все по-другому, напомнила упорная часть его сознания. Они взрослеют медленнее. Она еще сущий младенец, а ты – немало повидавший чудак средних лет. Да у нее наверняка больше общего с твоей дочерью, чем с тобой. «Я приду», – пообещал Грейсон. Он быстро поцеловал ее, расцепляя руки, обвившиеся вокруг его шеи, и нежно отстранился от нее. «Мне просто нужно сначала кое-что сделать». Она повернулась, позволив при этом своим пальцам скользнуть по его руке. «Не задерживайся, или застанешь меня танцующей с Кроганом, если я сильно заскучаю». Когда дверь закрылась, он сделал долгий, медленный вдох, чтобы очистить голову. Угасающий аромат ее духов заполнял его ноздри, но без самой Лизель, прижимающейся к нему, этот аромат уже не имел столь непреодолимого эффекта. «Возвращайся к делам, Дон Жуан». Нужно было придумать, где спрятать красный песок. Вряд ли кто-то станет вламываться в его квартиру, но оставлять его на виду было глупо. Но прежде всего, он должен был сделать один звонок. Глава вторая. Калли Сандерс осторожно постучала в дверь комнаты Ника. «Войдите», – произнес он. Его подростковый голос надломился на конце слова. Она поднесла руку к панели доступа, и дверь отъехала в сторону. Внутри были Ник и Яндо, один из недавно поступивших в Академию Гриссома учеников. Они сидели друг напротив друга за столом в углу комнаты. «Уже был отбой», – сказала Калли. «Яндо должен был вернуться в свою комнату 30 минут назад». «Мы занимаемся», – сказал Ник, указав на сенсорные интерфейсные экраны, проецируемые терминалом на столе. Калли взглянула на задание, висящее перед ней, и перевела взгляд на мальчиков. Ник смотрел на нее с совершенно невинным выражением. Нику только что исполнилось 15. Он всегда выглядел маленьким для своего возраста, а вот и сейчас казалось, что ему на год или два меньше. Его черные до плеч волосы и легкая вьющаяся челка, спадающая на лоб, вовсе не делали его старше на вид. Но она знала, что он был не по годам зрелым. Если кто-то из учеников и мог смотреть ей прямо в глаза и лгать без зазрения совести, то это был Ник. С Яндо, однако, все было по-другому. Ему было 11, и он перенес операцию по имплантированию усилителей всего несколько месяцев назад. Все вокруг до сих пор казалось ему новым и необычным. Преподаватели проекта «Восхождение» все еще внушали ему благоговейный трепет, представлялись некими устрашающими личностями, правящими этим незнакомым ему миром. Кали не брезговала воспользоваться этим, чтобы выяснить правду. «Яндо», — сказала она негромким, но твердым голосом, — «чем вы на самом деле занимались?» Мальчик перевел взгляд с Кали на Ника, затем обратно на Кали. Его широко раскрытые глаза блестели на фоне темной кожи лица. «Мы играли в завоевание», — признал Ник с раздраженным вздохом, снимая своего юного подельника с крючка Кали. «Но всего только 10 минут. Перед этим мы занимались как минимум 2 часа». «Ты знаешь правила, Ник», — ответила она. «Никакого экстранета после отбоя». «Всего 10 минут. Я могу проверить логи», — напомнила она. «Посмотреть, не врешь ли ты». «Не вру», — вызывающе выкрикнул он и добавил более спокойным тоном. «Ну, может, больше 20 минут». «Меня накажут?» – спросил Яндо. Его нижняя губа слегка дрожала. Кали покачала головой. «Нет, тебя не накажут. Но пора ложиться в постель, хорошо?» Мальчик кивнул, и она взяла его за руку и повела к двери. На полпути она обернулась к Нику. «Поговорим об этом, когда я вернусь снять твои показатели». «Ага, ладно», – проворчал он с юношеским сарказмом в голосе. «Терпеть не могу, если за целую неделю кто-то хоть раз не всадит иголку мне в шею». Кали отвела Яндо в его комнату и устроила его на ночь. Но все это время она продолжала думать про Ника. Она не была уверена, стоит ли давить на него. Первые 2 года, проведенные им в Академии Гриссома, Ник был сущим кошмаром. Всегда на шаг впереди своих сверстников из проекта «Восхождение», он был заносчивым, эгоистичным и склонным к третированию других детей. За прошлый год, однако, что-то изменилось. Ник превратился из проблемного ребенка в образцового ученика, в идеальный пример того, к чему стремился проект «Восхождение». Среди людей биотика – способность использовать свой разум для того, чтобы оказывать воздействие на окружающий мир при помощи небольших выбросов темной энергии – была общеизвестным, но все же еще неправильно воспринимаемым явлением. Многие ошибочно считали, что биотики – это мутанты, наделенные сверхчеловеческими телекинетическими способностями. Ходили легенды о вышедших из-под контроля биотиках, которые одной лишь силой мысли переворачивали машины или в приступах ярости использовали свои способности, чтобы вызывать землетрясения, опустошающие целые кварталы. Действительность была куда менее пугающей. Прежде всего, в отличие от того, что показывали в популярных фильмах, создание биотического поля требовало времени и сосредоточения. Этот процесс вовсе не был мгновенным. А без хирургически вживленных усилителей, подключенных к мозгу и нервной системе, большинство людей биотиков могли разве что опрокинуть чашку с кофе. Используя усилители и потратив годы на изнуряющие тренировки, одаренные биотики могли научиться создавать поля темной энергии, достаточно сильные, чтобы поднять воздух взрослого человека и швырнуть его в ближайшую стену. Но это требовало немалых затрат физической и умственной энергии. 2 или 3 подобных проявлений силы было достаточно, чтобы полностью вымотать типичного биотика, сделав его столь же беспомощным и уязвимым, как и любого обычного человека. Придание гласности подобным вещам было одним из способов, которые проект «Восхождение» использовал для преодоления пропасти между слухами и фактами. Их надежда заключалась в том, что через понимание люди примут это явление, что позволит биотикам войти в нормальную жизнь человеческого общества, не испытывая беспричинного недоверия и травли, с которыми они сталкивались сейчас. На самом деле, вне военных структур большинство людей биотиков предпочитали скрывать свои способности по мере возможности. Когда Ник только вступил в программу, Кали боялась, что ему уготована именно такая судьба. Но проект восхождения ставил своей целью не только доведение до предела биотического потенциала людей. Учебный курс уделял не меньше внимания нравственному воспитанию учеников. И в случае с Ником, казалось, удалось исправить ситуацию. По мере того, как он взрослел, хулиган превращался в защитника других учеников. Из замкнутого и эгоистичного он стал дружелюбным и отзывчивым. Теперь он постоянно вызывался помогать другим учащимся Академии Гриссома, даже не биотикам, которые не участвовали в проекте восхождения. В свете всех успехов, которые он делал, Кали решила, что не будет слишком строга с ним за это небольшое нарушение. Когда она вернулась в его комнату, Ник лежал лицом вниз, открыв заднюю сторону шеи, готовый перенести знакомую ему процедуру. «Я не хотел, чтобы у Янда были неприятности», – пробурчал он в подушку, услышав, как вошла Кали. Она присела на край кровати и аккуратно защипнула кожу на его шее большим и указательным пальцами, вздрогнув от ожидаемого, но все равно немного болезненного, статического разряда, ударившего ее, когда она дотронулась до его тела. Ученые проекта восхождения пытались найти способы контролировать выработку энергостатического разряда, который естественным образом накапливался в теле биотика. Но эксперименты пока не могли дать какого-то практического решения проблемы. «Янда еще не до конца оправился после операции», – объясняла Кали, вводя длинную тонкую иглу между позвонками юноши, чтобы добраться до крошечного подкожного датчика. «Ему нужно спать». Маленький шарик на конце иглы мигнул зеленым, показывая, что данные успешно загружены. «Ему не нравится оставаться одному в комнате», – ответил Ник сквозь стиснутые зубы, перенося неприятную процедуру. «Я думаю, он скучает по маме». Он шумно выдохнул, когда Кали вытащила иглу, и его тело расслабилось. «Я подумал, что может, если мы немного поиграем в завоевание, ему будет не так страшно». Кали улыбнулась про себя и нежно потрепала Ника по плечу. «Ты хороший парень». Он все еще лежал на животе и ничего не ответил, но его уши покраснели от смущения. Он чуть-чуть подвинулся в сторону, и она поняла, что он пытается найти более удобное положение и в то же время не перевернуться, отчаянно стараясь скрыть непроизвольную реакцию тела на ее прикосновение. «Он больше не ребенок», напомнила она себе, быстро убрав руку, когда поняла, что происходит с Ником. «Он подросток, которого буквально захлестывают гормоны». Кали знала, что некоторые из старших студентов были влюблены в нее. Это можно было понять. Она давала им поддержку и проявляла участие, и хотя в академии она всегда одевалась строго, ее доходящие до плеч светлые волосы и отличная фигура делали ее, несомненно, привлекательной женщиной. «Я, пожалуй, пойду», – сказала она, быстро поднимаясь на ноги. Неконтролируемая эрекция была совершенно нормальным явлением в его возрасте, но ей меньше всего хотелось еще больше усугублять ситуацию, обращая внимание на происходящее. «Лучше всего просто быстро уйти». «Ага, конечно», – ответил Ник заметно напряженным голосом. Она погасила свет и закрыла за собой дверь, оставив его одного. Вернувшись в свою комнату, она загрузила показатели Ника в свой личный терминал. Результаты были обнадеживающими. Первичные исследования обнаружили, что у каждого отдельного биотика есть предел его способностей, выше которого подняться нельзя. Однако последние данные, полученные от студентов вроде Ника, казалось, утверждали, что при достаточном усердии эти так называемые верхние пределы вполне не были незыблемыми. Внося в таблицу свежие данные остальных учеников, она задавалась вопросом, что было бы, если бы Джиллиан Грейсон не покинула проект. Хотя Джиллиан и страдала аутизмом, ее потенциал был просто огромен в сравнении с остальными детьми проекта восхождения. Кали подозревала, что ее поразительный талант и умственное состояние были каким-то образом связаны между собой, хотя, возможно, ее способности были результатом действия тех наркотиков, которыми ее отец и Цербер тайно накачивали ее. В конце концов, Грейсон выбрал свою дочь, а не верность Церберу. И с его помощью Кале удалось устроить Джиллиан в команду одного из исследовательских кораблей кварианцев. Это было одно из немногих безопасных мест в галактике, не подвластных призраку. Кале понимала, насколько тяжело Грейсону было расстаться с дочерью. Для нее это тоже было непросто. Но Джиллиан не осталась одна. Хендел Митра, бывший начальник службы безопасности Академии Гриссома, отправился с ней, а он заботился о ней почти как родной отец. Поток мыслей Кали прервал мягкий звук входящего звонка. Происхождение сигнала было заблокировано, но она вполне догадывалась, кто мог быть на другом конце провода. Она нажала на кнопку на верхнем правом углу висящего над столом интерфейсного экрана, приняв звонок, и на соседнем экране появилась видеопередача. На нее смотрел сам Грейсон, как будто мысли Кали о его дочери заставили его воплотиться из воздуха. «Кали», — сказал он, — его лицо посветлело, когда он произнес ее имя. В течение последних 3 лет Грейсон звонил ей каждые 2 или 3 недели. Хотя он никогда открыто не признавал этого, она знала, что он проявляет к ней интерес. Она подозревала, что после исчезновения Джиллиан они с призраком заключили некую сделку, гарантирующую ее безопасность. Хотя, что это была за сделка или чего она ему стоила, ей так и не удалось выяснить. На нем был надет какой-то бронежилет или боевой скафандр, хотя и трудно было судить, видя только его голову и плечи. Она с облегчением отметила, что его зрачки и зубы в норме, без признаков бледно-розового оттенка, указывающего на то, что он снова начал принимать красный песок. Однако его лицо выглядело худым и изможденным, словно он перенес сильный стресс. «Выглядишь неплохо, Грейсон», – произнесла она, улыбнувшись, чтобы придать правдоподобности этой невинной лжи. «Работы много», – ответил он туманно и уклончиво, как и всегда. «Как ты? В проекте восхождения все нормально? Ничего необычного?»
«Необычного? Помимо того, что мы пытаемся учить детей двигать предметы силой мысли?»
Грейсон выдавил из себя вежливый смешок. Кали чувствовала, что он на пределе.
«Что-то случилось?»
«Нет», – быстро ответил он, покачав головой. «Все в порядке. Только что вернулся с работы. Я всегда после нее немного вымотанный».
«Что за работа?»
«Работа, которая позволяет мне сводить концы с концами».
Повисла неловкая пауза, пока Кали обдумывала, стоит ли попытаться вытянуть из него больше информации.
В конце концов, она решила оставить эту тему.
«Я как раз думала о Джиллиан, когда ты позвонил».
Волна противоречивых эмоций пробежала по лицу Грейсона при упоминании о дочери. Тоска, сожаление и радость, быстро сменяя друг друга, отразились на его лице. «Я думаю о ней постоянно», – мягко сказал он. «Есть какие-нибудь новости? От кварианцев? Или от Хендала?»
«Прости, нет».
Помолчав, Грейсон мрачно произнес: «Так лучше». Кали почувствовала, что этим он пытается убедить скорее себя, а не ее.
«Ты можешь посетить Академию в любое время», – напомнила она ему. «Я внесла тебя в список своих личных гостей».
О связи Грейсона с Цербером не знал никто в Академии, кроме Хендала и Кали. А она знала, что это уже давно в прошлом. Остальной персонал знал, что он был просто отцом их бывшей ученицы и крупным спонсором проекта.
«Я знаю, как сильно ты скучаешь по Джиллиан. Может быть, если ты придешь сюда, поговоришь с другими учениками и увидишь, какого прогресса мы достигли, тебе станет легче?»
«Это слишком опасно», – ответил Грейсон, отказываясь даже обдумать предложение. «Для меня и для тебя».
«Хотела бы я, чтобы ты позволил мне помочь», – сказала она. «Ты не обязан справляться совсем в одиночку, ты же знаешь».
«Хотел бы я, чтобы так все и было. До свидания, Кали. Приятно было увидеть тебя». И на этих словах звонок внезапно прервался. Глава 3. Грейсон еще несколько минут после разговора с Кали сидел перед выключенным терминалом. Его мысли занимали размышления о дочери. Сейчас она была в безопасности, и это давало ему некоторое успокоение.
но он не мог просто так выкинуть из головы все те ужасы, которые делал с ней Цербер. Все то, что он помогал им делать с ней. Знакомое чувство вины захлестнуло его. За ним последовало неизбежное презрение к самому себе. Он был не в состоянии изменить прошлое. Думать об этом значило попросту терять время. Он считал себя практичным человеком, и ему требовалось быть сосредоточенным на настоящем, если он хотел оставаться в живых. К сожалению, доводы рассудка имели мало власти над вопросами сердца. И, как и часто бывало после разговоров с Кали, он почувствовал, как по его щекам струятся горячие слезы. Он поклялся, что ради Джиллиан станет другим человеком. И хотя он и вправду ушел от Цербера, была ли какая-то разница в том, чем он занимался теперь? Он был наемником на службе у безжалостных криминальных лидеров на самой смертельно опасной станции в галактике. Разве убийство за деньги становится менее аморальным делом, если жертва, возможно, совершила что-то, что заслуживало смерти? Какая-то часть его разума утверждала, что ответ был «да». Те кошмары, которые мучили его, пока он работал на призрака, прошли. На определенном уровне он, должно быть, принял то, чем занимался теперь. С другой стороны, бывали времена, когда он ощущал себя разделенным, будто в нем жили два человека. Он знал, к чему стремился, кем хотел стать, но часть его, слабенький голосок где-то в основании черепа, не давал ему забыть, кем он когда-то был. «Ты не можешь изменить своей сути», – встрял голосок, как по команде. «Ты убийца, жестокий человек, и однажды ты умрешь жестокой, насильственной смертью, и без тебя галактика станет чуточку лучше». Он смахнул со щек слезы и встал из-за стола. Лизель ждала его в загробной жизни, но он пока не был готов вернуться в клуб. И еще ему нужно было спрятать пакеты с красным песком, лежавшие у него в прихожей. «Может быть, маленькая щепотка песка – это как раз то, что тебе нужно, чтобы прийти в себя?» Грейсон изо всех сил старался игнорировать голосок. Он не принимал уже 3 года. Его тело больше не требовало искусственной эйфории красного песка. «Но ведь дело было вовсе не в физической потребности, так ведь? Песок унимал боль, делал жизнь терпимой». Он перестал принимать ради Джиллиан. Она не заслуживала иметь отца-наркомана. «Джиллиан здесь больше нет. Так ради кого ты стараешься? Ради Лизель? Арии? Им плевать, если ты накачаешься. По крайней мере, пока это не будет мешать работе». В течение последних 9 лет, что он провел с Цербером, он принимал регулярно. За все это время он ни разу не позволил своему пристрастию помешать выполнению задания. Но сейчас все было по-другому. Он больше не был агентом под прикрытием, использующим собственную дочь для того, чтобы внедриться в закрытую программу тренировки биотиков. Теперь он стал человеком в бегах и должен был оставаться начеку. Любая секунда любого дня могла стать для него последней. «Цербер найдет тебя. Это неизбежно. Так почему бы не наслаждаться жизнью, пока можешь? 10 килограммов красного песка. Всего одна маленькая щепотка. Никто этого даже не заметит. Никто ни о чем не узнает». Грейсон отодвинул стул от терминала и медленно поднялся. Он прошел через спальню, по коридору, через кухню и гостиную и подошел к пакетам с красным песком, сложенным у двери. Он подобрал все 5 пакетов, неуклюже устроив их на руках, и отнес их все в спальню. Опустившись на колени, он один за другим забросил их под кровать. Не очень-то хороший тайник, но все же лучше, чем оставлять наркотики на виду. Покончив с этим, он встал на ноги и отправился в ванную. Глядя на себя в зеркало, он заметил маленькое розовое пятнышко на груди своего боевого жилета. Он вспомнил, что один из пакетов был поврежден во время боя. Чёртовы батарианцы не могли даже заклеить его как следует. Смахивая остатки, он почувствовал, что мелкие гранулы трутся о его ладонь. Большая их часть свалилась в раковину, но несколько прилипли к коже. Он поднес руку к лицу, держа ее достаточно близко, чтобы рассмотреть каждую маленькую крупинку песка, цепляющуюся за его ладонь. Долгое мгновение он смотрел на них, затем тряхнул головой и сунул руки в раковину. От движения сработали датчики в кране, и поток теплой воды унес это искушение с собой в канализацию.
Пять минут спустя он переоделся в гражданскую одежду и вышел за дверь. Шагая легкой, размеренной походкой, он подошел к клубу примерно через 20 минут. Как и обычно, перед входом толпилась масса народа, жаждущего попасть внутрь. Люди, азари, турианцы, кроганы, батрианцы, волусы, элкоры. Загробная жизнь могла удовлетворить потребности представителей каждой расы. Но у Арии были жестокие правила насчет количества посетителей. И те, кто сейчас выражал громкие протесты снаружи, должны были ждать, пока кто-либо из находящихся внутри не уйдет или не будет вынесен, прежде чем охранники у входа разрешат им войти. Очередь растягивалась по всей длине крупного здания и заканчивалась где-то за его углом в конце квартала. Пройдет еще не один час до того, как стоящие в хвосте смогут пройти внутрь. К счастью для Грейсона, друзья Арии не обязаны были стоять в очереди. Вышибала Кроган, стоящий у дверей, узнал его и кивком разрешил пройти. Грейсон миновал небольшой коридор, ведущий от входа в фойе на первом этаже, где пара едва одетых азари стояли за стойкой в раздевалке. Азари были не единственными в этой комнате. Двое массивных, тяжело вооруженных кроганов в броне стояли по обеим сторонам запертых дверей, за которыми таились все плотские наслаждения. Находясь снаружи здания, музыка из клуба слышалась очень приглушенно и слабо. Ее едва можно было различить на фоне уличного шума. Здесь, однако, посетителей отделяла от океана звука лишь единственная стена. Грейсон чувствовал, как ритм музыки изнутри отдается в его зубах. Низкий, тяжелый и быстрый.
«Присмотреть за чем-нибудь», —
прорычал один из кроганов достаточно громко, чтобы его было слышно за грохотом музыки. Грейсон покачал головой. Многие из посетителей предпочитали оставлять свои ценности у азари за стойкой, особенно если собирались к концу вечера напиться или накачаться до потери пульса. У Грейсона, однако, не было таких намерений. Кроган отступил в сторону, когда азари нажала кнопку, открывающую двери. Сделав глубокий вдох, Грейсон шагнул внутрь. В клубе было 4 уровня, каждый из которых состоял из большого внешнего кольца, окружавшего квадратный танцпол, поддерживаемый проводами и переходами в центре. Каждый из 4 уровней предназначался для своей собственной публики, собственным танцполом, уникальным музыкальным стилем и особыми напитками и химическими веществами. Основной темой, как и следовало из названия клуба, была загробная жизнь. Смешение мифов и легенд со всей галактики, включая и человеческие, было представлено в клубе. На каждом уровне посетители могли вкусить наслаждений или распутных удовольствий, ассоциирующихся с раем, небесами, адом, небытием или тысячами других названий, которые носила та страна, которая якобы ждала каждого умершего. Грейсон никогда особо не задумывался, что ждет его после смерти. Но невозможно было отрицать подсознательную притягательность этого клуба. Он бывал здесь столько раз, что и не сосчитать, но все же чувствовал это всякий раз, когда проходил по его залам. Возникало какое-то сюрреалистичное и потустороннее ощущение при перешагивании порога загробной жизни. Музыка, свет и толпа создавали почти ощутимую энергетику, которая, казалось, освобождает тебя от тебя самого, выпуская наружу подавляемые страсти и дикие, опасные желания, большинство из которых могли найти удовлетворение на нижних уровнях клуба. Вдобавок к этому радостному возбуждению, все вокруг знали, что большая часть посетителей загробной жизни имели при себе оружие. Агрессия могла вспыхнуть, и часто вспыхивала, безо всякого предупреждения. Охранники оказывались тут как тут, чтобы остудить горячие головы и предотвратить возникновение паники. Но каждый здесь должен был охранять сам себя. Поэтому редкий месяц заканчивался без как минимум одного трупа внутри клуба. Грейсон знал, как постоять за себя в случае чего, но он не мог отрицать, что дикая атмосфера клуба поднимала настроение. Вход в клуб располагался на 3-м уровне. Душный жар поднимался от тел, танцующих на нижних этажах. Добрая сотня посетителей находилась на этом уровне, но клуб был достаточно большим, чтобы вмещать в себя подобные толпы и не казаться запруженными людьми.
Пульсирующий свет затруднял обнаружение кого-то конкретного в толпе, но Грейсон все равно бегло оглядывался вокруг в поисках Лизель, пока пересекал танцпол. Добравшись до спиральной лестницы, ведущей на верхний VIP-уровень, он так и не увидел ее. Но он не волновался, в конце концов, она сама найдет его. Поднимаясь по лестнице, он чувствовал, как давление загробной жизни постепенно ослабевает. На самом верхнем уровне клуба музыка была не такой громкой, а свет более приглушенным. Здесь было меньше народа, хотя, по прикидке Грейсона, тут было около 50 человек. В большом частном кабинете на возвышении в дальнем конце зала сидела за столом сама Ариет Элоак. С этой позиции знаменитая королева пиратов Омеги могла наблюдать за всем клубом, словно Господь Бог, смотрящий с небес. Как и все Азария, она была прекрасна по меркам людей. В отличие от Лизель, оттенок кожи Арии был скорее фиолетовым, нежели синим. Грейсон часто задавался вопросом, связано ли это как-то с ее возрастом. Он не знал, сколько точно ей было лет, и сомневался, что кто-то знает, но не удивился бы, если бы узнал, что ей больше 1000. Несмотря на это, она сохраняла юный внешний вид и естественную сексуальность, которые являлись отличительными чертами ее расы. Ее окружение, как и обычно, состояло из пары Азари-служанок, Крогана-телохранителя и нескольких батарианцев, в числе которых был и Санак. Однако трое турианцев, стоящих перед столом напротив Арии, заставили Грейсона удивиться. Он знал, что Коготь рано или поздно нанесет ей визит в связи с нападением. Он просто не ожидал, что это произойдет так быстро. Он не заметил какого-то необычного скопления турианцев в толпе перед клубом. Но если эти трое явились сюда для разговора с Арией, можно было биться об заклад, что еще дюжина прячутся где-то на улицах и в переулках снаружи. Его решение не нести красный песок сразу в клуб уже не казалось таким параноидальным. Он подавил в себе желание произнести «Я же тебе говорил», когда поднялся на платформу и встал рядом с Санаком около кабинета, достаточно близко, чтобы его переводчик мог уловить разговор между Арией и ее соперниками. Никто не обратил на него особого внимания. Его знали Ария и ее подручные, а внимание турианцев полностью занимала она сама. На VIP-уровне были отдельные комнаты, но Ария предпочитала проводить большую часть своих дел на этой площадке, где другие могли ее видеть, особенно когда она отстаивала свою власть перед очередным потенциальным претендентом на ее трон. «Я не отрицаю того, что произошло», – спокойно ответила Ария, продолжая разговор, начало которого Грейсон пропустил. Турианцы ждали, когда она продолжит, но она намеренно дала своим словам повиснуть в воздухе, а сама отпила глоток из высокого стакана, который элегантно держала в левой руке. Не в силах больше выносить давящее молчание, один из турианцев, возможно, их лидер, возобновил разговор. «Мы не собираемся начинать войну». «И правильно», – прервала его Ария, – «потому что вам ее не выиграть». Отброшенный назад ее замечанием, турианец был вынужден начать сначала. «Мы не собираемся начинать войну. Мы пришли ради переговоров с честными намерениями. Мы хотим прийти к соглашению». «У нас уже было соглашение», — напомнила ему Ария. 2% от всей партии. Потом вы начали продавать товар, не платя мне мою долю». «Это было ошибкой», — признал другой турианец. «Мы пришли, чтобы извиниться. Отныне вы будете получать свою долю».
«Извинений не требуется», — сказала Ария, опасно улыбаясь. «Но вы нарушили условия соглашения. Теперь нам придется его изменить».
Турианцы обменялись несколькими быстрыми взглядами, и Грейсон отметил, что они тщательно взвешивали свои следующие слова. Коготь был влиятельной бандой Омеги, но они пока еще не могли сравняться с Синими Солнцами или Кровавой Стаей, и они прекрасно понимали свое положение в иерархии банд. Но если бы Ария на самом деле этого захотела, она бы уничтожила их. «Справедливое требование, учитывая произошедшее», – признал первый турианец. «Мы увеличим вашу долю до 3%.
«До 5%,
– жестко сказала Ария тоном, не допускающим возражений.
«Никто не платит 5%!» Запротестовал третий турянец, от злости делая шаг вперед, а его рука опустилась на пистолет, пристегнутый к бедру. В одно мгновение у него за спиной оказался Кроган, нависнув над более мелким противником. Турянец медленно убрал руку с оружия. Все остальные замерли на месте, пока Ария не сделала короткий кивок. Турянец осторожно отступил назад. Секундой позже Кроган фыркнул и сделал то же самое.
«Вы разозлили меня», – холодно произнесла Ария. «Таковы последствия».
5%, согласился лидер. Он помедлил, прежде чем продолжить, осторожно подбирая слова, чтобы не вызвать большего гнева. Остается еще сам факт нападения. Несколько наших были убиты. Крупная партия товара украдена.
«Считайте это платой за ведение дел», – сказала Ария, спокойно делая очередной глоток.
Турианцы как один ощетинились. Грейсон знал, что они не настолько глупы, чтобы нападать на Арию здесь, в ее клубе. Помимо явно присутствующих здесь телохранителей и биотиков, на VIP-уровне были и другие, куда менее заметные охранники. Эти трое были бы мертвы до того, как успели бы сделать хоть один выстрел. Тем не менее, он ожидал, что они все-таки развернутся и в ярости покинут клуб. Их друзья были убиты, а стоимость похищенного песка намного превышала ту сумму, на которую они обманули Арию. Она наносила им новое оскорбление, давая понять, кто здесь главный. Она зажала их в угол, и существовал шанс, что они ответят ей из чистого отчаяния. Коготь не мог выиграть войну против Арии, но он мог больно ужалить, прежде чем ей бы удалось сломить их. Но Ария четко знала, насколько далеко она может зайти в своем давлении на конкурентов. На протяжении сотен лет она стравливала друг с другом разные группировки, одновременно держа их всех у своего ногтя. Никто лучше нее не знал, как удержать в узде анархию Омеги. В конце концов, турианский лидер кивнул, принимая условия. «Я сообщу своим людям», – сказал он.
«Я знала, что вы благоразумны», – ответила она, взмахом руки давая понять, что прием окончен.
«Быстро они сообразили, что произошло», – прокомментировал Грейсон, как только они ушли.
«Когти умны», – ответила Ария.
«Они быстро растут. Чуть быстрее, чем положено. Нужно было слегка отбросить их назад». «Хорошо, что мы смогли в этом поучаствовать», – вставил Санак. «Ах ты, четырехглазый жополис», – подумал про себя Грейсон.
«Санак сказал, что песок спрятан в твоей квартире», – продолжала Ария. «Утром я пошлю людей, чтобы забрать его».
Грейсон кивнул.
«Я не стану посылать их слишком рано», добавила Ария с хитрой улыбкой. «Не хочу, чтобы они помешали вам, Слизель. Вы заслужили право отпраздновать это. Для вас сегодня в клубе все за мой счет».
«Благодарю», сказал он, спокойно принимая комплимент. Ария сурово обходилась с теми, кто подводил ее, но была щедра к тем, кто добивался успеха.
«Лизель говорила, что будет на втором уровне», – добавила Ария, давая Грейсону повод покинуть ее.
Он был достаточно умен, чтобы понять намек. Он потратил почти 20 минут на то, чтобы найти Лизель. Как он и ожидал, она была на танцполе в окружении толпы поклонников, юношей и девушек. Грейсон смирился с привязанностью Лизель к людям. Они нравились ей, а она нравилась им. Он знал, что Азари предпочитали искать партнеров среди представителей других рас. Их уникальная биология позволяла им брать генетические особенности партнеров и включать в состав ДНК своих детей. Но Лизель была еще молода. Пройдут десятилетия, может даже столетия, прежде чем она перейдет из фазы девы в детородную фазу Матроны. Будет ли она к тому времени по-прежнему испытывать склонность к людям, или же ее текущее увлечение – это всего лишь экспериментальная стадия ее молодости, он не мог сказать. Да и по большому счету, это не имело значения. Все, что знал Грейсон, в данный момент она была увлечена им, и он планировал наслаждаться их отношениями столько, сколько они продлятся.
Он протолкался сквозь толпу на танцполе, привлекая к себе раздраженные взгляды, которые быстро сменились завистливыми. Когда Лизель увидела его и обвела руками за шею, привлекая к себе. «Ария, кажется, довольна твоей сегодняшней работой!» – прокричала она, припадая к его уху, чтобы он мог расслышать слова за грохотом музыки. Они оказались тесно прижаты друг к другу. Тело Лизель двигалось в такт музыки, а Грейсон пытался в меру своей неуклюжести подстроиться под быстрый, пульсирующий ритм. «У меня бы ничего не получилось без тебя», – напомнил он. Когда он наклонился ближе к ее уху, знакомый манящий аромат духов проник в его нос и завладел им. Однако, по какой-то причине, он не вызвал в нем обычных похотливых желаний. Лизель быстро обратила внимание на его вялую реакцию. Схватив его за запястье, она торопливо протащила его через танцпол в какой-то угол, где музыка слышалась просто как притупленный рев. «В чем дело?» – спросила она. Выражение ее лица говорило о том, что она была больше обеспокоена, нежели расстроена. И, как обычно, ее беспокойство заставило Грейсона почувствовать себя виноватым и немного пристыженным. Он предпочитал воспринимать их отношения как исключительно плотские. Лизель, по большей части, казалось, разделяла этот взгляд. Думать иначе было нелепо. Даже если бы они оставались вместе до конца жизни Грейсона, она прожила бы еще сотни и сотни лет, когда его бы не стало. Если бы она стала развивать некую серьезную эмоциональную привязанность к нему, это было бы не просто необычно. Это была бы трагедия. «Я в порядке», – сказал он, пожимая плечами. «Наверное, нам стоит пойти куда-нибудь, где не так шумно». В обычной ситуации он с радостью ухватился бы за ее предложение. Сегодня, однако, это почему-то казалось ему неправильным, словно он каким-то образом пользовался ее слабостью. «Думаю, я просто устал», – извиняющимся тоном произнес он, пытаясь попроще отделаться от нее. «Наверное, мне стоит пойти домой и немного поспать».
«Ты опять говорил с ней, да?»
– сказала Лизель с тусклой улыбкой.
«С твоей загадочной женщиной. Ты всегда становишься таким после разговоров с ней».
Грейсон никогда не рассказывал Лизель ничего из своего прошлого. Она не знала о Кале или Джиллиан, или о времени, проведенном им с Цербером. Но бывали случаи, когда он упоминал, что ему надо сделать личный звонок. И Лизель, очевидно, догадалась о чем-то. Она намного проницательнее, чем может показаться. И опять было ясно, что Лизель не сердится. Она выглядела слегка разочарованной, но казалось также, что она понимает и принимает его реакцию, что заставляло Грейсона чувствовать себя еще паршивее. «Прости меня», – пробормотал он, не зная, что еще можно сказать. Лизель наклонилась к нему и быстро поцеловала. «Если вдруг передумаешь, позвони мне». И сказав это, она исчезла, растворилась в толпе танцующих, где ее быстро подхватил поток страстных поклонников. Настроения находиться в клубе больше не было, и Грейсон вернулся к выходу на третьем уровне. Одна из Азарий у стойки подмигнула ему, он вежливо кивнул в ответ и вышел обратно на улицу, все еще задаваясь вопросом, было ли то, что он отверг сегодня Лизель самопожертвованием или простым эгоизмом.